Добрый вечер, господа. Мы сегодня итожим многолетнюю деятельность нашего коллеги, который в эфире назывался Джеральдом Вудом, но которого я знаю по жизни очень много лет, как Ефима Барбана. Он был в Ленинграде известным критиком и эссеистом, и многие вещи он делал. А потом мы встретились здесь в коридорах BBC. Ну, вы знаете, как здесь происходит. Программ много, и они редко когда пересекаются. Вот сегодня тот счастливый случай, когда Сева Оборот пересекся с джаз-клубом. Ефим.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. Немножко еще пересекся с джаз-клубом, и немножко с Moscow News.
Да, но это уже вне нашей компетенции. Так уж повелось сейчас на BBC, что поветрие против музыкальных программ. Видимо, они будут закрываться одна за другой. Не знаю, сколько просуществует джаз-клуб, но мы решили, что пока он существует, самое время подытожить его 10-летнюю деятельность. И поэтому сегодня будет много музыки, и мы будем перемежать ее разными там своими соображениями по поводу жанра, истории и его развития. Итак, вы начали программу здесь когда, джаз-клуб?
Да, 10 лет назад, это был, видимо, 96-й год, но до этого у меня была, опять же, 10-летняя программа, которая называлась «Музыкальная студия». Это была программа современной, но классической музыки, я бы сказал, академической музыки, в которой в этой программе перебывали практически все крупные композиторы и Европы, и Америки. Но в то время Леонид Фейгин вел свою джазовую программу. Когда он ушел, то получилось так, что джаз переложили на меня. Это было связано еще и с тем, что джазовую программу решили ретранслировать в Москве, радио России. Причем, если у Фейгина была, так сказать, авангардистская программа, он был заинтересован больше в новой джазовой музыке, то в Москве почему-то решили, что есть смысл передавать мейнстрим. То есть меня попросили персонально, чтобы программа была достаточно традиционной, чтобы средний, даже не джазовый слушатель мог получать от нее удовольствие. Поэтому, в принципе, все 10 лет, хотя иногда и в музыкальной студии у меня были джазовые программы, но, тем не менее, все 10 лет я делал программы, достаточно умеренные в эстетическом отношении, которые могли бы воспринять и не джаз-фаны. То есть любой случайный слушатель, который...
И ретрансляция продолжалась все эти годы.
Ретрансляция продолжалась очень долго. По-моему, она прекратилась где-то 3 года тому назад. Но, тем не менее, большую часть программ ретранслировали в Москве одно время.
Первая композиция, что у нас по списку?
Первая композиция у нас Мишель Легран, биг бенд Мишеля Леграна. Композиция называется «Le Petit Journal», «Маленький журнал».
Бы не доведется послушать. Но приезд Леграна, я помню, я на этом концерте был. Ну, в смысле, это запись не концертная, видимо, а студийная.
Да, это студийная запись, но я почему решил начать с Мишеля Леграна, потому что он сыграл, надо сказать, значительную роль в моей джазовой биографии. Дело в том, что биг-бенд Мишеля Леграна был первым западным биг-бендом, который прорвал железный занавес и выступил в Советском Союзе. Было это в 1957 году. В то время, если кто помнит, в Москве происходил международный фестиваль молодежи и студентов, и появился он в России только потому, что его по ошибке пригласили на фестиваль. Александру тогда было 25 лет, все думали, что он там молодой, начинающий, и оппозиционный композитор и музыкант, и власти в Москве пригласили его с своим оркестром в Москву. На самом деле все было наоборот, он из довольно буржуазной семьи. Я с ним познакомился в Петербурге, я был на всех его концертах, это было в Саду отдыха, 1957 год. Это был колоссальный шок для российского джазового сообщества и для музыкантов в частности.
Да, это была другая блестящая какая-то жизнь.
Это был фантастический оркестр. Дело в том, что никто этот оркестр не знал в России, а на самом-то деле это была элита не только французских, но и европейских джазменов. Это был очень современный оркестр, ничем не уступавший оркестру Гилла Эванса, очень модному тогда в Соединенных Штатах. В нем, кстати, тоже было у Леграна 4 валторны. И Геннадий Гольштейн рассказывал мне, звезда тогдашнего российского джаза, что когда они выходили с концерта и трясущимися руками зажигали сигареты, они поняли вообще, на каком уровне музыкальном они находятся. И на следующий день потребовали от Вайнштейна введения 4 валторн в оркестр. И после этого их оркестр стал походить на Гилла Эванса, потому что еще у них был интерес и как у Эванса к испанской тематике. Вот, Кончерто де Аранхуэс, там, Sketches of Spain.
Я помню это.
Да, вы, по-моему, играли тогда у Вайнштейна.
Я хотел тогда Вайнштейна слушать. Я был курсантом и ходил его слушать каждый четверг. Я помню всех этих волторнистов. Одного из них фамилия была Вилон. А он был военный воспитанник. И человек с абсолютным слухом. И его старшина, этот музыкальный, когда он был мальчиком, ну, истязал его по-армейски. То есть он бил кулаком по роялю или садился на рояль и говорит: угадывай ноты. И Вилон научился угадывать ноты из любой ситуации. Поэтому для нас он был незаменимым человеком, потому что мы приносили ему ленты, то есть музыканты приносили ему ленты, записанные с эфира, плавающий звук оркестровки.
А он мог сделать из них ноты.
Он садился, Танечка, без инструмента, садился и писал нам партитуру. Поэтому их было два человека такие, Груз и Вилон. Груз потом стал дирижером.
Сева, может быть, вы помните, что ведь Гольштейн и его окружение пригласили музыкантов Леграна домой к Милевскому. Угу. Они там встречались, и музыканты одарили их мундштуками, они там играли вместе. Это был, пожалуй, первый такой неофициальный джем, и КГБ не ущучило этого джема. Ведь второй такой джем с иноземными музыкантами произошел только в 1962 году, когда приехал Бенни Гудман. Угу. И я помню, что приезд Гудмана, уже афишировавшийся официально, как приезд, не знаю, доброй воли американских музыкантов.
Он был по международному обмену.
Да, это был 1962 год, и Гудман приехал уже по путевке, так сказать, Госдепартамента Соединенных Штатов, как человек, который представил американскую культуру в России.
И ажиотаж в Ленинграде, я помню, я была на Ленинграде, был какой-то совершенно невообразимый. По-моему, только для Монтана, так, по поводу ажиотаж, Монтана такой же был.
Ажиотаж был, конечно, колоссальный, но надо сказать, что Гудман привез биг-бенд, в котором было много музыкантов, которые не входили в оркестр. Это в какой-то степени был американский All Stars. Mm-hmm. Там играли такие люди, как Фил Вудс на альте, Зуд Симс на тенре, которые у Гудмана не играли. Тедди Вилсон был на рояле, Билл Кроу был на контрабасе, Доджен там был еще один альтист. Масса музыкантов, это был блестящий, конечно, оркестр, но что примечательно, в то время питерским музыкантам, ленинградским в то время удалось провести два джем-сессион с музыкантами, опять же, незамеченные КГБ.
Первый, КГБ работал, что-то,
первый джем, да, первый джем был в Астории, в гостинице «Астория». А потом после этого, буквально через час, все переместились в джаз-клуб Ленинградского университета, и покойный Юрий Вихарев, пианист тогдашний, вместе с Георгием Васильевичем организовали этот джем-сэшн, где с российской стороны играл Геннадий Гольштейн, на барабанах некоторое время играл Серж Лавровский, по-моему, Янса играл на трубе, с американской стороны, опять же, был Фил Вудс. Одно время он играл не только на альте, но и на рояле, потому что пока пришел Виктор Фельдман, американский пианист, Вудс заменял его за роялем. И у меня сохранилась до сих пор фотография с этого джем-сэшн, где на заднем плане я узрел Севу Новгородцева.
Тогдашнего Левенштейна.
Тогдашнего Левенштейна, да, который не играл почему-то, но тем не менее присутствовал, да. И я думаю, что этот джем-сэшн сыграл определенную роль в его жизни.
Вот Симс, я когда видишь, как человек играет вблизи. Во-первых, он пил водку из бутылки, не закусывая. А во-вторых, Зуд Симс играл вот эти трости, Танечка, они все под номерами, там, 2, 3, 4. И чем больше номер, тем она крепче. У него был, по-моему, последний номер. У него такая дубина стояла. Ее продуть было совершенно невозможно. Но он себя не щадил. Ему важно было качество звука. Гуще получается. Чтобы вам объяснить, легкая трость похожа на расческу с бумагой. Она так зудит. Это люди, вот, не будем называть, кто так играет, московский один альтист, очень известный, я его потом не мог никогда уважать. А с Виктором Фельдманом вот еще что связано. Мы проникли туда за кулисы, с ним познакомились, и он подарил нам свой докроновый пиджак. Этот пиджак никто, конечно, не смел на себя надеть, и он висел у нас на вешалке на стене, как картина, многие годы у моего приятеля Вити Волкова в квартире. Так что...
Вы рассказываете о 57-м
году? Нет, это 62-й год, это приезд Бенни Гудмана.
Да, 62-й, да, правильно.
Приезд Бенни Гудмана.
Ну, тоже ведь не вчера.
Ну, да, это 42 года, да. Ну, давайте тогда вторую композицию послушаем, нет? А, хорошо. Воспоминания нахлынули волной, что называется. Вы, Фима, уже тогда, я не знаю, вы преподавали что-то в то время?
Ну, я работал, да, в то время, когда был Бенни Гудман, я еще учился в университете, но, тем не менее, после этого я уже начал работать. И что еще примечательно, вы знаете... Я бы хотел сейчас, поскольку мы сейчас занимаемся ностальгическими воспоминаниями, я вот сейчас подумал, что до Бенни Гудмана первую свою пластинку американскую, «Гигант», я получил примерно тогда же, когда приехал Мишель Легран, это было в 1957 году. Дело в том, что Легран приехал не один, его родители не отпустили 25-летнего музыканта, с ним приехала его мать, которая боялась отпустить Леграна в страну гуляющих по улицам медведей, с ним приехала Кристиан Легран, его старшая сестра, которая стала звездой вот этого ансамбля «Свингл Синглс», с мужем. То есть практически присутствовала вся семья, мы там с Леграном пили пиво во дворце, в саду отдыха. Семья, значит, гуляла по улицам, вообще удивленно таращила глаза на Ленинград.
Который... И на отсутствие медведей.
Да, и на отсутствие медведей, и на то, что это совершенно европейский город, во многом не уступающий Парижу, да. И с Леграном приехал один человек, который представился как председатель джаз-клуба в Лоар-Атлантик. А надо вам сказать, что в то время в Ленинграде уже носилась идея создания джаз-клуба, и клуб этот был образован в 1958 году, он так и назывался ДК-58. Я был один, так сказать, из основателей этого джаз-клуба, который был разогнан буквально через год, естественно, властями. Но, тем не менее, вот этот человек из Нанта, департамент Лоар-Атлантик, как сейчас помню, он подарил мне тогда две пластинки. Одна из них была пластинка Фридриха Гульды. Надо сказать, что в истории джаза Гульда занимает очень особое место. Это блестящий классический пианист, лауреат международного конкурса в Женеве, по-моему, 46-го года еще. И один из немногих классических пианистов, которые не менее блестяще играли джаз. Это австрийский пианист. У него в 70-е, 80-е годы были свои джазовые ансамбли, он не переставал выпускать классические пластинки, записал там чуть ли не все сонаты Бетховена, но тем не менее в то же самое время параллельно он вел джазовую жизнь, и в его ансамбль входил и Арт Фармер, великий американский трубач, который женился на австрийке и 30 лет прожил в Вене и умер там, кстати. И поэтому Гульда, когда он был на гастролях в Америке, он собрал ансамбль из американских музыкантов, сам он был за роялем, и его концерт в Бёрнленде, в знаменитом клубе в Нью-Йорке, названном по имени Чарли Паркера, «Бёрд, пташка», был записан. И вот эта пластинка, надо сказать, оказала огромное влияние на дальнейшее развитие моей джазовой биографии. Мне показалось, что в то время, да и сейчас, я считаю, что Гульда, конечно, не оценен до конца как джазовый пианист, только потому, что у него репутация не джазовая, плюс ко всему он белый музыкант, и в Америке, где куются все джазовые репутации, он оказался где-то на периферии джаза. На самом деле он сыграл колоссальную роль в развитии европейского джаза.
Квадрат кончился, можно уводить.
Вот я хотел бы спросить вот что. Вы джаз, вы сделали джаз-клуб, через год его прикрыли власти. Значит, на самом деле я в моей юности все время слушал джазы в России. Их было несколько, их было даже перед войной довольно много. Был джаз Рознера, когда в 1939 году, когда его присоединили. А джаз Утесова всегда был. А Сфасман всегда выступал на рояле, играл джаз. Что это за шизофрения такая? Что это за раздвоение личности или черта с два? Знаете, почему джаз запрещают и в то же время его культивируют? Государственный джаз-оркестр РСФСР назывался «Джаз Утесова».
Леонид Владимирович, вы как-то пытаетесь рационально объяснить культурную политику Советского Союза?
Нет, не объясни, наоборот.
Особенно сталинского периода. Но дело в том, что вы, наверное, помните, судя по всему, ваши воспоминания вообще относятся к довоенному и сразу послевоенному, военному и сразу послевоенному времени.
Правильно.
Дело в том, что во время войны джаз процветал благодаря тому, что Соединенные Штаты были союзниками. Конечно. Дело в том, что на протяжении всего Советского Союза к джазу относилось... К джазу в Советском Союзе относились крайне подозрительно, поскольку это был продукт как бы американской культуры, буржуазной культуры. И еще Горький назвал эту музыкой толстых. Да. И по сути дела считали, что джаз никак не зовет к трудовым свершениям, и что, по сути дела, это разновидность идеологической, империалистической пропаганды.
Ну, сами-то играли.
Надо сказать, что в какой-то степени большевики были правы. Но когда Соединенные Штаты были союзником государства и показывали «Серенаду Солнечной долины», где играл биг-бенд Миллера, то во время войны и сразу после войны практически все советские эстрадные оркестры, я бы не назвал их джазовыми, стали играть музыку Глена Миллера, она была необычайно популярна. Ну и оркестр Глена Миллера не чистой воды джазовый оркестр, но тем не менее джаз был жив. Но когда началась кампания борьбы с космополитизмом в 1948 году, то, как вы, может быть, помните, джаз был официально запрещен в Советском Союзе. Не только джаз, но и упоминание самого слова джаз было запрещено.
Да, Он был эстрадный оркестр.
Находили массу эвфемизмов для того, чтобы слово джаз заменить чем-то. Не только эстрадный оркестр, я не знаю, там легкая музыка, эстрадная музыка, там танцевальная музыка, какая угодно. Но, тем не менее, до смерти Сталина, по сути дела, джаз не звучал. Тот джаз, о котором вы говорите, там Сфасман, Рознер, это все издержки культурной политики, либерализации как бы этой культурной политики. Но надо вам сказать, как я уже сказал, что культурные власти в Советском Союзе крайне подозрительно относились к джазу, потому что, и правильно делали, потому что люди, игравшие джаз, люди, любившие джаз, одновременно были необычайно вестернизированными. Они интересовались не только джазом, но и западной культурой. Они должны были учить язык, чтобы знать эту музыку. Короче говоря, они выходили за пределы того культурного ареала, который был нарисован советским агитпропом.
Но позвольте мне другое вам вспомнить. Я человек очень старый. В 30-е годы по радио передавали, знаете что, передавали джаз из цикла «42-я улица», я как сейчас помню.
Ну, да. Еще не окрепли.
Это был джаз или не джаз?
Был, конечно.
Это середины 30-х годов играет джаз из цикла «42-я улица». Там разные другие тоже. Как это все...
Леонид Владимирович, я человек, может быть, младше вас, но я могу напомнить
вам,
да, какова была культурная политика Советской России в 20-е годы. Надо вам сказать, что вот я сказал, что Легран был первым биг-бендом, пробившим брешь в железном занавесе. Но на самом-то деле первым американским ансамблем, пробившим эту брешь, был ансамбль тромбониста Уитерса, который... приехал в Советскую Россию в 1926 году, и в нем играл, кстати, великий Сидней Бише. Тогда на кларнете он еще не взял в руки сопрано-саксофон. Это был первый негритянский оркестр, он был полностью негритянским, который выступал в России, причем гастролировал свободно, они высадились в Одессе и поехали на север. Он выступал, в частности, в Москве в кинотеатре на Малой Дмитровке. Причем на концерт пришли вообще культурные элиты России. Луначарский, Красин и все тогдашние вообще культурные комиссары. Mm-hmm. И в то время это была не американская музыка, это была музыка порабощенных негров. Mm-hmm. Только поэтому, только поэтому они не из-за самой музыки, они были допущены в Советскую Россию. Mm-hmm. И как часть угнетенной расы которым не дает жизнь в Америке, выступила
И эта России. Линия защиты джаза, кстати, присутствовала и в более поздние годы. Всегда пытались
что продать логично, это. Очень, да.
Конечно, на этом спекулировали все джазмены и джаз-фаны.
Вот был еще оркестр, который пользовался огромной популярностью. Тоже, по-моему, негритянский. Weintraub Syncopators.
Ну, они играли в Европе, по-моему, даже в Париже. Это оркестр, с моей точки зрения, достаточно коммерческий. Ну, они играли, в принципе, то, что сейчас называется диксилендом. Это такой неорлеанский джаз, но в основном танцевальные мелодии.
Но разрешали им, пожалуйста.
Разрешали, да. Были такие пробелы в культурной политике. И я еще раз говорю, что на месте большевиков я бы джаз вообще запретил. Вот, скажем, знаменитый канадский социолог и философ Маршал Маклюин, необычайно влиятельный в 60-е и 70-е годы, заявил в своем совете американскому Госдепу: «Транслируйте джаз на Советскую Россию 24 часа в сутки, и советская власть падет».
Ну, в общем, недалеко.
Надо вам сказать, что джаз сыграл заметную роль в падении вообще коммунистического режима в Советском Союзе.
А с другой стороны, помните выражение «от саксофона до финского ножа один шаг»?
Ну, я уж не напоминаю вам, в литературной газете это было. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Это
известная присказка.
Но я вам расскажу реальный случай. Театр эстрады — это где-то в районе 53-го года, скажем, только Сталин умер. На сцене сидит эстрадный оркестр, музыканты, саксофоны стоят, но их никто не трогает. Они стоят на подставках. Все играют на флейтах и кларнетах. Даже дотронуться до саксофона — это уже совсем загреметь. Другая музыка. Не загреметь, но это другая музыка.
Да, но загреметь...
И есть куда? Один номер, где саксофонист берет саксофон и на нем издает несколько звуков. И вся аудитория просто тает, они все просто падают. Вот до чего народ довели.
Но надо вам сказать, что несмотря на вот такой полузапрет в 50-е годы и в начале 60-х, тем не менее полуподпольно джазовые очаги в Советском Союзе существовали. Конечно. Я помню, что в 59-м году я был... Впервые на джазовом фестивале. Этот фестиваль проводился в Тарту. Mm-hmm. Надо сказать, что в Прибалтике вообще режим был гораздо слабее. Еще. Они еще помнили вообще буржуазные времена.
А ленинградский диксилент уже в 57-м собачил на полную.
Да, да, было. Он выступал впервые вот в этом джаз-клубе ленинградском.
Ох, какие были люди. Это Сева Королёв.
Да, Сева погибший, да, Усыскин.
А Усыскин жив еще, но он ослеп совсем.
Да, он ослеп совсем, его водят под руку. Но он сейчас не играет уже совсем.
Да, так в Тарту?
Да, вот в Тарту был, да, впервые я приехал туда с девушкой на фестиваль, 59-й год. Эстонские музыканты, у которых было больше намного информации почему-то, но, видимо, была какая-то диаспора эстонская в Америке, там, в мире, они получали там массу инструментов.
И Финляндия, опять же.
Да, и Финляндия рядом, да, где они почти понимали финский
язык. Мне гармоническую сетку блюзовую открыл эстонский гитарист Ивар Круль, по дружбе показал. Что мы даже не знали вообще, что, какие ноты играть и какая схема.
Я вспоминаю, что этим фестивалем руководил известный тромбонист Найсо.
Ага.
Он и композитор местный, и писал джазовую музыку, и сам играл. Играл совершенно блестяще тогда. И вот тогда, надо вам сказать, я впервые живьем услышал достаточно профессиональную имитацию американского джаза, потому что тогда выступали эстонские музыканты, которые в то время уже были гораздо ближе по своей стилистике, потому что делалось на Западе.
Ну и, конечно, 59-й год в Ленинграде — это уже оркестр Милевского, это уже Гольштейн, и вся эта публика в подполье уже играют, на них студенты ломятся, совершенно не пробиться. И Иосиф Владимирович Вайнштейн, освободившийся не так давно из заключения...
Как не так давно?
Ну, а в то время? Да, да, до того времени. Он энергичный был человек, он просто скопом взял оркестр Милевского под свое крыло.
Да. Ну вот я помню, что тогда в гостинице, где я жил в то время, в Тарту, на меня колоссальное впечатление произвела пластинка Майлса Дэвиса, где в аранжировке Гила Эванса была записана опера Гершвина «Порги энд Бесс». И со мной приехал такой Юра Волков, трубач, любитель. И мы с ним, по-моему, всю ночь провели, несколько раз слушали эту пластинку, потому что это был колоссальный прорыв тогда в музыке.
нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат рубрики. Татьяна, что у вас за события?
Я на этот раз позволю себе уйти от дел сиюминутных и сиюнедельных, потому что пришло сообщение о достижении, которое, вероятно, сильно порадует множество ученых и даже тех, кто просто отдаленно интересуется наукой. Дело в том, что удалось расшифровать, точнее, прочитать страницы сочинений Архимеда, которые считались утраченными навсегда. И теперь, может быть, мы узнаем, почему он действительно кричал «Эврика». Легенда гласит, что сиракузский царь Гиерон, получив от мастеров-ювелиров заказанную им золотую корону, усомнился в их честности и поручил Архимеду проверить, из чистого золота корона или же в ней есть примесь серебра. По преданию, размышляя над этой задачей, Архимед зашел в баню, и, погрузившись в ванну, он обратил внимание на то, как вытекает из нее вода, вытесненная его телом, и понял, что нашел решение задачи. После чего он якобы, в чем мать родила, выскочил на улицу, восклицая «Эврика». А мы все учили знаменитый закон, согласно которому всякое тело, погруженное в жидкость, теряет газ, по сравнению... Или газ. Или газ. По сравнению со своим весом в воздухе...
Можно неприличную версию скажу.
Пожалуйста.
Тело, впернутое в воду, выпирает вот на свободу.
И вы тоже знаете. Да. Вот я как раз и хотела сказать... Леонид Ильич, вы тоже это знаете? Все знают.
В общем, конечно.
Я как раз хотела сказать, что я предпочитаю другую формулировку, неофициальную, которая сильно облегчала жизнь поколениям российских школьников. Только у вас не совсем так. У меня так. Всякое тело, впёрто в воду, выпирает на свободу силой выпертой воды воду, впёртую туды. А у вас другой вариант.
У меня другой вариант. Тело, впёрнутое в воду, выпирает на свободу силой выпертой воды телом, впёрнутой туды.
Ага. Да. Но, к сожалению, понятия не имею, кто это сочинил. Вы случайно не знаете?
Ну, во всяком случае, прошли годы, полвека прошло, а мы с вами помним закон Архимеда.
Я думаю, что поколения российских школьников были счастливы учить закон по этой формулировке, а не по официальной. Но я отвлеклась. В X веке нашей эры какой-то писец переписал несколько сочинений Архимеда на пергамент. Но 3 века спустя в Иерусалиме монах по имени Миронос превратил этот пергамент в полимпсест. Он соскреб текст Архимеда, разрезал страницы надвое и записал на них греко-православные молитвы. Мало того, уже в 20 веке некий французский поддельщик картин добавил туда же позолоченное изображение 4 апостолов. Естественно, чтобы подороже продать. Так что старания древнего писца, были почти полностью уничтожены. В 1998 году этот полимпсест, переходивший из рук в руки, купил за $2 миллиона некий филантроп, который благородно передал его, правда не навсегда, а на время, музею в Балтиморе. Куратор музея называет этот полимпсест 8-м чудом света. Ученые лаборатории при Стэнфордском университете трудились над ним 8 лет. И вот сейчас его удалось расшифровать благодаря новейшей технике – рентгеновскому флуоресцентному сканированию. Там обнаружились тексты, кстати, не только Архимеда, но 7 сочинений Архимеда, в том числе страниц из трактата о плавающих телах, которые ранее были известны только в переводе на латинский. И, как теперь выяснилось, перевод был весьма неточным. В трактате рассматривается вопрос о том, каким образом плавают тела разной формы. И по словам ученых, прочитавших этот текст, его мысли, Архимеда, на эту тему действительно заслуживают того, чтобы в голом виде бегать по улицам и кричать «Эврика».
Вот это да, вот это история. Рукописи действительно не горят.
Рукописи не горят. Больше 1000 лет прошло.
Потрясающая история.
И вот обнаружили.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
27 августа 1576 года 430 лет назад в Венеции умер величайший художник XVI века Тициан. «Солнце среди звезд», как его называли. Настоящее имя художника Тициано Вечеллио, а вот его возраст до сих пор точно не установлен. Разные источники называют годом его рождения, то 1480, то 1485, то 1488, но все равно... Умер он в глубокой старости, и это наше счастье, потому что все его работы, сохраняемые в музеях мира, неповторимые шедевры. 27 августа 1896 года, 110 лет назад, в Таганроге родилась Фаина Григорьевна Фельдман. В 1913 году юная Фаина пошла на спектакль «Вишневый сад» в театре ее родного города чеховского Таганрога. Это определило ее судьбу и театральный псевдоним. Все знают блистательную киноактрису Раневскую, по фильмам «Пышка», «Свадьба», «Человек в футляре», «Мечта», «Золушка», «Весна», «Слон и веревочка». В театре Раневская играла в пьесах Чехова, Достоевского, Островского, Горького. Актриса скончалась в 1984 году. 27 августа 1991 года, 15 лет назад, Молдова, бывшая Молдавская ССР, провозгласила независимость, присоединившись таким образом к Эстонии, Украине и Белоруссии. 28 августа 1941 года, 65 лет назад, по приказу Сталина, в то время не опубликованному, была расформирована автономная республика немцев Поволжья, существовавшая с 1924 года. Главный город республики Покровск, назывался Энгельс, выходила по-немецки статья «Сталинвейг», то есть «Сталинский путь». Теперь путь полумиллиона немцев лежал в Сибири и Казахстан. После смерти Сталина республика восстановлена не была, но людям стали помаленьку разрешать выезд в Западную Германию. Собственно, еще легче было выехать в Восточную, в ГДР, но охотников ехать туда оказалось мало. 29 августа 1851 года, 155 лет назад, в имении Султановка Таврической губернии, в семье крепостного крестьянина, родился Андрей Желябов. Ему не было 10 лет, когда царь Александр II отменил крепостное право. И не исполнилось еще 30, когда он с другими террористами организовал убийство царя-освободителя. Он был женат, но в 1878 году порвал с семьей и перешел на нелегальное положение. Его арестовывали, но отпускали по недостатку улик. В последний раз арестовали за несколько дней до того, как Гриневицкий бросил бомбу и убил царя. Желябов тут же подал прокурору заявление. «Было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физическое участие в умерщвлении его лишь по глупой случайности». Его приобщили к делу о цареубийстве и казнили через повешение вместе с Перовским, Кибальчичем, Михайловым и Русаковым. Так Желябов стал, возможно, первым фанатиком-террористом, искавшим смерти ради убийства других. Сегодня сказали бы шахидом. Но ведь он был православным, не мусульманином. Так, осталось мало времени, а событий много, поэтому теперь коротко. 30 августа 1871 года, 135 лет назад, в новозеландском городке Нельсоне родился будущий первый барон Нельсонский и Кембриджский, президент Королевского общества, то есть Академии наук Великобритании, лауреат Нобелевской премии Эрнест Резерфорд. Он открыл структуру атома и существование атомного ядра. Резерфорд умер в Кембридже в 1937 году и похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с Исааком Ньютоном и Томпсоном Лордом Кельвином. 31 августа 1941 года, 65 лет назад, покончила самоубийством великая Марина Цветаева. «Русской ржи от меня поклон, полю, где баба застится». Друг, дожди за моим окном, беды и блажи на сердце. Ты в погудке дождей и бед, то ж, что Гомер в гекзаметре. Дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе заняты. 1 сентября 1911 года, 95 лет назад, Дмитрий Багров тяжело ранил премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпин скончался, Багрова повесили. 1 сентября 1921 года, 85 лет назад, в Петроград прибыло первое судно американской организации «Ара», о которой я упоминал неделю назад, доставившее 700 тонн продовольствия для голодающих по Волжье. 2 сентября 2001 года, 5 лет назад, скончался южноафриканский хирург Кристиан Барнард, сделавший первую в мире пересадку человеческого сердца.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Джеральдом Вудом, которого я по жизни, всю жизнь знал как Ефима Барбана, и таким и буду его в нашей передаче называть, тем более, что и период нашего музыкального радиотворчества постепенно как-то подходит к концу, и надо из радиоперсоналии возвращаться в то, каким ты появился на свет. Ефим, я про вас такие вещи знаю, которые вы, может быть, даже не подозреваете. Например, про вашу книгу «Черная музыка, белая свобода». Была такая книга?
Да, была. Да. Дело в том, что я довольно активно в 60-е и 70-е и начале 80-х годов занимался, назовем это такой, джазовой публицистикой, издавал первый и единственный, наверное, в Советском Союзе самиздатский джазовый журнал, который назывался «Квадрат». Кстати, возникший в Ленинграде джаз-клуб «Квадрат» взял это название в качестве названия клуба. Поначалу, кстати, я печатал этот журнал под эгидой этого клуба, но когда ГБ запретило эту публикацию, то я продолжал это делать, уже используя разного рода ловушки довольно любопытные. Дело в том, что журнал этот появился, я приближаюсь к своей книге, надо сказать, что журнал этот появился, который печаталось в этом журнале об отрывках вначале, а потом вышло опять же в самиздате отдельным изданием. Журнал этот появился как некий бюллетень Ленинградского джазового фестиваля 66-го года. Mm-hmm. Дело в том, что тогда, в середине 60-х, в Комсомоле, в ЛКСМ, была волна интереса к джазу, к молодежной аудитории. Тогда до России еще гигантская волна рока, которая возникла на Западе, не докатилась до конца, и джаз играл еще роль молодежной музыки, музыки молодежной субкультуры. И вышла директива, чтобы комсомол взял под свое крыло, то есть, по сути дела, начал контролировать вот это вот джазовое движение. И с помощью этого самого комсомола был организован этот Ленинградский фестиваль, где выступала масса тогда еще неофициальных джазовых ансамблей. В частности, там выступал и вполне официально игравший на танцах биг-бенд Иосифа Вайнштейна. Но, тем не менее, остальные группы, скажем, там группа Кунцмана, там другие ансамбли, они носили еще титул, так сказать, любительских, не профессиональных. И тогда было разрешено в городском комитете комсомола издать такой бюллетень этого джаз-фестиваля, который так и назывался «Бюллетень». И я, значит, стал редактором этого самого бюллетеня, где были отрецензированы некоторые выступления. Я договорился с каким-то там секретарем по идеологии, что они сделают обложку в горкоме комсомола к нему, где будет написано там «Ленинградский эго комсомола», «Ленинградский джаз-клуб», название этого самого «Квадрата». Они по дурости отпечатали, наверное, 500 экземпляров этих обложек. Угу. Так вот, почему КГБ не ущичило этот журнал «Квадрат»? Потому что, выпустив два номера под эгидой, в горкоме комсомола отказались от этого выпуска. Они распространяли, надо сказать, первые два экземпляра под видом инструктивных материалов в райкомах комсомола.
Как бороться с заразой.
Чтобы познакомились вообще с фестивалем там и вообще с этим самым. А потом они спохватились и прекратили издание. Но обложки-то у меня остались. И, используя эти обложки, я шлепал на протяжении там, 15 лет, поскольку тираж был очень маленький. Журнал распространялся среди музыкантов, функционеров там, джаз-клуба, некоторых джаз-фанов. Причем не продавался, именно распространялся, потому что за продажу могли, как вы понимаете, еще и посадить в то время. Посадить могли и за издание.
Естественно, но не так сильно.
Да, но не так. Но так как на обложках значились самые титулы горкома, а ведь КГБ наверняка проверила первый выпуск или второй выпуск даже.
Конечно.
А потом уже, позвонив туда, поняли, что это вообще издание якобы комсомольское. Но на самом деле это было не так. Так вот, теперь о книге. И где-то в 72-м году я, поскольку я интересовался в основном авангардным джазом, а это очень любопытное явление возникновения авангардного джаза, так называемого фри-джаза в России. Дело в том, что когда я приехал в Англию, одним из моих самых больших культурных потрясений, я бы сказал, культурным шоком, было то, что я выяснил, что английские музыканты, исполнявшие джазовый авангард, свободный джаз, фри-джаз, по своим политическим убеждениям представляли собой полную противоположность российским музыкантам, которые играли абсолютно ту же музыку. Угу. Ведь почему у меня был интерес к свободному джазу в России, к фри-джазу, к авангарду? Потому что, по сути дела, любой авангард запрещался официальной советской культурой. Это было подпольное искусство. И для меня джаз с самого начала был не просто музыкой, а и какой-то формой эстетического сопротивления.
Антисоветчины.
И политического сопротивления России. Для очень многих это было так. И люди, которые играли, скажем, авангард в России, они по своим политическим убеждениям были очень прозападно настроенными. С точки зрения вот здешней фразеологии, очень правыми. А когда я приехал сюда, я выяснил, что это люди, игравшие ту же музыку, абсолютно других
троцкисты
категорий. И, скажем, вот Пол Резерфорд, блестящий тромбонист, игравший фриджазово, он даже был членом тогдашней британской коммунистической партии. Паркер тоже был вообще леваком.
Но принцип сохранился. Они все в оппозиции.
Да, там, все правильно, абсолютно.
Но вся проблема в том, что книгу, которую я начал писать, «Черная музыка и белая свобода», это был апофеоз авангарда. Пожалуй, это было первое исследование, довольно академическая работа. Это было первое, на мой взгляд, исследование. Я знал прекрасную американскую литературу на этот счет, которая затрагивала философию и эстетику нового джаза, авангарда. Там я говорил о генезисе свободного джаза, о том, какие он цели преследует. И когда я приехал сюда, медленно, наверное, мои эстетические вкусы и музыкальные убеждения стали очень править. И надо сказать, что эта книга была переиздана в России в 2002 году.
Правда?
Да. И я предпочел этому предисловие с названием там, «25 лет спустя».
Господа, сегодня были названы десятки и десятки фамилий интересных исполнителей, композиторов джаза. Ну как мы можем закончить эту передачу, не назвав фамилию гениального, я бы сказал, человека и друга нашего здесь Сева Оборота, Сергея Курехина?
Да, но с Курехиным, не знаю, у вас...
Вот что вы можете сказать, когда появился Курехин?
Ну, вы знаете,
я... Леонид Ильич, я вам скажу честно говоря, у Ефима с Курехиным отношения не сложились. Да.
Ну и что?
Они не сложились в последние годы
у Курехина,
но поначалу, и надо вам сказать, что я стоял у истоков его развития как музыканта. Вот. Я думаю, оказал огромное влияние на то, почему он пришел вообще к свободному джазу. Он жил у меня, не жил, а приходил ко мне очень часто. Он жил тоже на Марисе Терезе и бывал у меня довольно много. Черпал там массу какой-то информации. Более того, я автор названия популярной механики.
Ага.
Я помню даже, как это было. Мы ехали на эскалаторе в метро, и он говорил, тут мне надо какое-то название придумать. Он не знал, Курехин, я уверен, до конца жизни, почему я назвал это дело. Дело в том, что когда я пришел работать в почтовый ящик после окончания там вуза, я сидел в библиотеке, единственный американский журнал, который можно было там посмотреть, назывался Popular Mechanics. Это была популярная механика. Дураки в ящике выписали его, думали, что это какой-то серьезный журнал, а на самом деле это был журнал для любителей, которые могли бы там мастерить что-то дома. Вот. И я предложил Курехину, он сказал, да, пожалуй, подойдет.
Ага.
Вот. Но в конце жизни, надо вам сказать, что я негативно относился к тому, что он стал флиртовать с поп-музыкой, там, с роком, и наши пути, конечно, разошлись. Да.
Но давайте вспомним, наконец, приезд, третью веху в истории развития джазовой мысли. Это приезд Дюка Эллингтона, это уже 70-е годы у нас.
Да, это 71-й год, это август 71-го года.
Ну, событие эпохальное, не знаю, где вы его видели? Вас люблю, он выучил по-русски.
Да.
Люблю.
Он говорил даже не так, I love you madly. Я люблю вас безумно на сцене.
Ну и русский вариант тоже выучил.
Я, конечно, очень хорошо помню этот концерт.
Угу.
И надо вам сказать, что я побывал практически на трех концертах Дюка. Я был на репетиции его оркестра. Я помню, я сидел в первом ряду с Алексеем Баташовым, московским джазовым критиком, и мы подпевали, когда они начали исполнять «Сиджем блюз», концерт начинался с этого. Перед нами сидели легендарные совершенно музыканты, там Пол Гонзалес.
Он трезвый был на всех концертах?
Трезвый был, да. Надо сказать, что когда я прошел с ним, с Полом Гонзалесом, я организовал потом джем-сешн в «Белых ночах» с этими музыкантами, надо сказать, рискуя колоссально. Вот Дюк сам не пришел, но Пол Гонзалес там играл, там масса музыкантов, Гарри Карни играл, там масса других людей в кафе «Белые ночи».
Я, кажется, был там.
В Ленинграде. Может быть, вы были там тогда, да.
Рома играл.
Нет, Рома не играл. Нет. На барабанах играл, помним, Исовский. На рояле играл Панкевич.
Помните вас, господа, как убедил?
Ну, какое-то событие такое.
Да, но дело в том, что я помню, мы стояли в очереди с билетами с Владимиром Фейертагом. И обсуждали вообще, кто с ним приехал. За нами стояла толпа просто простых зрителей, которые впервые, может быть, слышали имя Эллингтона, и они все ему говорят: откуда вы знаете вообще этих людей? Кто это такие? Но на самом-то деле наша джазовая жизнь прошла под эгидой Дюка, конечно. И я, когда был на репетициях биг-бенда, я познакомился с его внучкой, дочерью Мерсера Эллингтона, сына Дюка, который играл...
сейчас и поддерживает оркестр.
Нет, оркестра уже нет, да, он распался. Да. Но, во всяком случае, после смерти он несколько лет руководил оркестром Дюка. И он приезжал, кстати, с ним и в Россию, он играл у него на трубе, не на первой, пожалуй, но, тем не менее, играл довольно неплохо. И его дочь, она танцевала в ансамбле Элвина Эйли, может быть, вы помните, он тоже приезжал, такой джазовый балет в Россию. И я помню, когда приехал американский посол на репетицию, и пожимал Дюку руку. Дюк делал это не только с гигантским достоинством, но на лице уже держала его печать,
да,
надо сказать, болезни. Он скончался через 3 года.
Да. Ну что, Дюком Эллингтоном мы закончим и, в общем, подытожим итоги 20-летней деятельности Джеральда Вуда в BBC-ском эфире. Спасибо, Ефим. Всего самого лучшего.